Экономический географ, регионалист Наталья Зубаревич с нами на прямой связи. Здравствуйте, с Новым годом.
Здрасте всех, с наступившим Новым годом. Авось он будет чуток получше.
А каким был уже ушедший, отступивший год? Вот можно ли сделать какие-то выводы?
Экономически, ну, все более-менее понятно. Уже в 24-м, ближе ко второй половине года, мы видели, а уж ближе к концу года четко видели, как экономика разделяется на два сектора. Один связан с ВПК, а другой гражданский. И они идут совершенно с разной скоростью. А в 25-м это уже просто оформилось как данность. Все это многократно произнесли. И я могу только констатировать, да, что экономический рост в России поддерживается очень скромным набором секторов, скажем так, главный из них, конечно, оборонно-промышленный комплекс, но чуток еще в плюсах. Золото хорошо идет, цена хорошая, мировая. Растет фармацевтика, и тут эффекты импортозамещения, видимо, специфического спроса, тут я не знаю. Вот. И растут еще минеральные удобрения в объемах производства. А когда мы понимаем специализацию регионов, а я все-таки обязана ее понимать в силу своей профессии, я примерно понимаю, кому сложнее, а кто более-менее ничего. Все очень по-разному, очень по-разному.
А что касается серебра, потому что в последние буквально месяцы резкий рост. И мне говорили знакомые ювелиры, обрати внимание на серебро сейчас.
Да, стоит. Да, там где-то чуть ли не трёхкратный, 2,5 раза, там какой-то бешеный скачок. Но это в любом случае одни и те же места. Магаданская область, Чукотка, ну, поменьше там Забайкалье, но вот это те места, где идет добыча, в том числе и серебра. Они сопряженные нередко, золото и серебро.
А что с этими регионами, вот оторванными от большой земли, хотя это материковая часть, но тем не менее, да, если мы говорим там о воркутинских шахтах и так далее, они получают возможность какой-то такой новой жизни или это все-таки некая иллюзия?
Ой, что-то вы погорячились малость. Давайте так, мы же с вами уже попели про паровоз, то есть проблемы угольной промышленности, вообще-то с прошлого года. Они тогда начались, а сейчас они углубились, и это сочетание очень большого количества факторов от низких мировых цен, крепкого рубля в России, что дает меньше выручки, трудностей провоза, стоимости логистики и далее, и далее, и далее по списку. Вот когда все слеглось одно к одному, ну, получилось самое проблемное из добывающих отраслей. Все вот крыльями машут по поводу нефти, газа. Ну, так вот, обратите внимание на уголь, там гораздо все сложнее. И самая проблемная, конечно, часть угледобычи – то, что в Кемеровской области, Кузбасс так называемый, потому что он самый большой, он самый удаленный от портов, что на запад, что на восток, и у него, конечно, ощущение вот этого кризиса будет посильнее. В Якутии поменьше, там плечо перевозок намного меньше. И месторождения там в основном карьерные, шахт там не так, чтобы много было, если вообще они есть. Я даже не знаю, по-моему, карьер. И, соответственно, разница даже внутри отрасли тоже существенная. Поэтому с угольком нынче проблемы, это правда. И власти даже приняли специальную программу по поддержке отрасли. Я ее посмотрела, но там такой дежурный набор, не знаю, насколько сильно он поможет. Первое – это как бы смягчить стоимость перевозки, но только я до конца не поняла, на кого будут перекладывать издержки. Опять, что ли, на РЖД? Ну, как бы снизить логистические затраты. А второе – отложить выплаты части налогов и страховых платежей. Так это же не лечение. Это же откладывание проблемы в надежде, что рассосется, что цены пойдут вверх, еще что-то изменится. Но боюсь, что Кемеровская область, вот уже череда этих кризисов, 13-й год, теперь 24-й, 25-й, она как-то вот будет адаптироваться в сторону снижения объемов добычи, мне так кажется. Я и могу ошибаться.
А логистическая инфраструктура, то есть делается ли что-то для развития логистической инфраструктуры в эти дальние регионы, которые там являются добывающими? Это же важная
составляющая. А вот у меня детский вопрос. А читали ли вы решение правительства о поддержке РЖД и снятии хотя бы части проблем очень высокой закредитованности этой госкомпании. А когда у вас высоченная закредитованность, по памяти говорю, не бейте меня кулаками, но это под 380, по-моему, миллиардов рублей. Или нет, что я говорю, там на триллионы счет. Я совсем уже головой поехала. Праздники плохо влияют на мозговую деятельность, извините. Вот. Соответственно, там 3,5 триллиона, что-то в этом каком-то объеме. И это надо пролонгировать, сделать какие-то рассрочки, потому что ну, у компании тупо не хватает средств на то, чтобы инвестировать. А вы спрашиваете, как улучшается логистика. Ну, могу вам сказать, что общие объемы строительства на Дальнем Востоке, а это главная там развязка, то, что в сторону уже восточных морей, они все-таки, слава богу, выросли. Если мы берем динамику по всему Дальнему Востоку, сейчас смотрю, да, плюс 8%. Но Амурской области, ну, это стройка другая, это газохимия, плюс 25%. А вот Хабаровский край, который как бы надо там вам и Транссиб расширять, плюс 9%. Но слушайте, это не те средства, которые могут решить проблему. Вот сейчас вот РЖД продаст Москва-Сити свою так и не, как, не обжитую, вот слово хорошее нашла, так и не обжитую штаб-квартиру. Но это тоже пойдет погашение долга, потому что ставки-то банковские огромные. Поэтому я думаю, что больших инвест-решений в нынешней ситуации мы не увидим. По той простой причине, что проблемы финансовые не только у федерального бюджета, не только у бюджетов субъектов, хотя не у всех, но у очень многих, но и госкомпаний, и РЖД в их числе, конечно.
Здесь почему я на это обратил внимание? Потому что РЖД, кажется, это такой вариант совмещения гражданской и военной экономики. То есть это же стратегическое предприятие, которое в том числе необходимо для реализации выполнения заказов ВПК. А, следовательно, это компания, которая должна быть, ну, не знаю, на переднем крае, в том числе поддержки со стороны.
Она везет сейчас лучше. По сравнению с летом, все грузоотправители говорят, что немножко расшили узкие места. Уж какими техническими, там, менеджерскими средствами, увольте, я не железнодорожник, не знаю. Но в интервью разных бизнесов я к концу года читала, что все-таки разгреблось немножко, и скорость движения составов повысилась. Но я полагаю, что это какие-то управленческие решения. Это, знаете, не новые рельсы проложили, а как-то по-иному стали формировать эти составы. Но этот вопрос стоит задать специалистом в отрасли, я таковым не являюсь.
А что касается драгоценных металлов и алмазов, учитывая, что цена на золото растет, цена на серебро растет, вообще металлы сейчас растут в цене драгоценные. И
платина, еще палладий, полегчало норникелю, потому что в доходной, в объемах, конечно, никель самый главный, но в доходах палладий был очень важным компонентом прибыли этой большой компании. Конечно, им полегчало. У медников все очень неплохо. Я же говорю, все по-разному. Черные металлурги уже третий год в минусах. По 11 месяцам этого года прокат минус 5. Но мы понимаем, что да, сталь там поменьше, но она разная. Легированная, нелегированная. Я брала простую сталь. Там минус 2. Вот Росстат нам это говорит. Но это ж не первый год. Это у них был только рост в 23-м, когда они, казалось бы, немножко адаптировались к новым условиям. А дальше, я уже много раз говорила, опять не слеглось. Низкая мировая цена, большая конкуренция китайских металлургов на мировом рынке, удлинение логистики, потому что на Европу уже не повезешь, и все вместе привело и сокращение внутреннего спроса. Это важнейший компонент, потому что стройка, хотя нам официально показывают рост на 2,7%. Он так очень тихонечко замедляется. То было 3,5, 3, а сейчас 2,7. Но мы же понимаем, что там в этом росте сидят несколько крупных проектов, которые действительно строятся. Это бизнесовые проекты в Ленинградской области, в Амурской. Вот. Но в массе-то своей, если мы берем строительство... А, забыл, Москва, столица нашей Родины, еще тащит стройку Могучим образом. Потому что вся страна меньше трех, а в Москве плюс 13, в Ленобласти 34, вот оно, строительство газоперерабатывающего газохимического комплекса. Дальний Восток чуток получше, плюс 8, я вам называла. Но если мы посмотрим другие части страны, Южный федеральный минус 10, Приволжский федеральный минус 5. Вы видите, какая разная картинка получается. А когда идешь уже по регионам, то куча регионов Приволжского округа, Нижний, Пермский край, Башкортостан, Самара, минус 12, минус 18. Объемы строительства сокращаются. Ямал минус 10. Поэтому вся Сибирь, Сибирский федеральный, минус 2. Кемеровская минус 9. Поэтому, вы знаете, вот эти несчастные там меньше 3%, они складываются из очень-очень разной региональной картины. Конечно, поразительно, что Москва, несмотря ни на что, продолжает наращивать объемы строительства. Там это в том числе и жилищное строительство, потому что по всей этой стране, кстати, лучше стало. Летом и январь-сентябрь еще, когда был, там было минус 6. А сейчас я смотрю январь-ноябрь, минус 2,5. Что случилось? Как это все улучшилось? Ну, одна из причин. Давайте я так аккуратно выражусь. У нас есть два типа учета. Есть многоэтажное жилье и есть так называемое индивидуальное жилищное строительство и дачи. Вот с дачами очень, может быть, всегда интересные фокусы происходить.
Сдача в эксплуатацию недостроенного жилья.
Это вопрос учета в том числе. Поэтому я смотрю, есть регионы-чемпионы по фокусам, я их все время ловлю, то Дагестан, то Тывай, потом Иркутская область. Но фокусничать долго не получится. Если вы как бы оформили как вот то, что было построено давным-давно, но не водилось. Ну, граждане, они же небольшие любители платить налоги, вы же согласны, да? Так, ну, раз ты ввел, а потом... А у тебя запаса нету. Поэтому с жильем нам сказали, что будет где-то 103 миллиона квадратных метров. Это очень уважаемое Министерство строительства сказало, или даже господин Хуснуллин. Но может быть и так. Но суть-то не в этом. Когда мы смотрим на жилье, то Питер минус 15, Приволжский федеральный минус 9, Краснодарский край минус 7, Ростов минус 12. За счет кого держимся? Давайте разбираться. И мы поражаемся, увидев, что Москва плюс 18. У меня сегодня с вами будет, знаете, как можно это назвать, песнь о Москве.
Да,
если вас не смутит это название, то оно по жизни, по статистике, вот примерно так и получается. Потому что Москва плюс 18, Московская область приободрилась плюс 10. И вот мне, я дождусь квартальных данных, они раз в квартал выходят, по многоэтажному и по индивидуальному жилищному строительству. И посмотрю, последнее, что я видела, январь-сентябрь, там было и то минус 5-6. А сейчас вдруг как-то минус 2,5. Хочется понять. И Ленинградская область плюс 8. Питер слабенький. Сейчас в Питере покупать жилье я не рекомендую, потому что очень серьезно. Второй, третий. С конца 24-го уже был провал и весь 25-й провал. Минус 15% ввода в квадратных метрах означает очень простую вещь. Девелопер будет подгонять свое предложение под спрос. И вы все поняли, чтобы не ронять цены. И еще грустная новость, но правда по трем кварталам. Тоже квартальные данные. Я каждый раз считаю динамику цен на первичном рынке и на вторичном, по данным Росстата. Так вот, если взять последнее, что у меня есть, третий квартал 25-го, к четвертому кварталу 24-го, вот как выросли цены. На первичке почти на 6%, а на вторичке меньше, чем на 3%. То есть сразу дам совет, смотрите на вторичку внимательней. Будет немного легче.
А если посмотреть банковскую сферу, ипотечные кредиты, сопоставить с ростом или там процентов как раз жилищного строительства, насколько это такой важный критерий оценки?
Смотрите, мы же знаем, что сейчас на первичке, вот это информация Дом РФ, 80% жилья продается по семейной ипотеке. Она сильно льготная. Там, я не помню, по-моему, 8%, но все равно это совсем не то, что на рынке. Поэтому на первичке потребитель перестроился. Только те, кто может претендовать на семейную ипотеку в основном, и покупают. Второй способ, как люди делают. Почему еще берут ипотечные кредиты под эту сумасшедшую ставку? А вот смотрите, допустим, у вас есть однушка, и вы будете брать кредит только на дельту. Правильно, чтобы докупить до двушки, вы фактически берете кредит на комнату. Да, дорого, но это хотя бы как-то можно понять мозгами. И вот таких вариантов, вот таких сделок, которые продаешь одну квартиру, покупаешь другую, это сейчас основная часть на вторичном рынке, во всяком случае точно. Теперь дальневосточная ипотека, она все-таки как-то действует. И когда я смотрела ввод жилья на Дальнем Востоке, в трех регионах, это Приморский, Хабаровский край и Якутия, все-таки плюс 9, плюс 10% ввод в квадратных метрах. Но если мы берем суммарно весь Дальний Восток, ну, по нулям роста практически нету. Поэтому, вы знаете, за что я очень уважаю макроэкономистов, они очень хорошо работают с цифрами. Но эти цифры очень часто, средняя температура по госпиталю. А когда ты регионалист, ты становишься такой внимательный к деталям, потому что средняя цифра часто бывает дура, уж простите мой русский. Вот, потому что она средняет очень разные процессы, идущие в конкретных частях страны. И вот я пытаюсь с этим разбираться.
Насколько существенно влияние на рынок недвижимости в регионах как раз оказывает участие в боевых действиях? То есть люди, которые заключают контракты, получают достаточно большие по российским меркам деньги, не знаю, возвращаются, не возвращаются, но, видимо, их семьи получают. Это можно увидеть на карте, грубо говоря?
Это как-то. Я малость-малость разглядывала. На примере Бурятии, Забайкальского края и Республики Алтай, Горный Алтай, да, где решительно на 30, больше даже процентов вдруг начал расти ввод жилья. Ну, если уж совсем по верхам, то можно, конечно, соотнести то, что люди стали получать больше, и они смогли как бы приобретать жилье. Но у меня детский вопрос. Домик-то строится больше 2 лет. Вы понимаете, в чем дело? Если у нас в 24-м мы видим вот этот всплеск, то как бы решение о дополнительном вводе бизнес должен был принять существенно раньше. Вот тут у меня есть сомнения. Но добавлю, вот уже в 25-м я этого эффекта в этих местах почти не вижу. Вот этот рывок 24-го года, он как бы размазался, его больше особо нету. И мне кажется, что скорее люди, имеющееся жилье, могли ремонтировать, достраивать, что-то делать. Может быть и так. Это нужны полевые исследования, чтобы понимать, как тратятся деньги. Лучше спрашивать у социологов. Но в старые времена, когда я еще немножко как-то была лучше осведомлена, сейчас просто сложнее, я понимала прекрасно, что сначала отдают кредиты, которыми они обвешаны, потом ну, какую-то одежку-обувку, чтобы себя порадовать, потом гаджеты ребеночку, потом, если уже получается, на автомобиль, и последним становится жилье. Но вот что сейчас, насколько как бы вот это перетекает в жилищный рынок, я вам честно говорю, в местах, где мы точно знаем, что оттуда много людей шло на контракты, по жилищному рынку это уже почти незаметно. Вот как-то так.
А по автопрому, ну, автопром...
А нет данных по покупке. Росстат выдает нам только данные по владению автомобилями. Число автомобилей там на сколько там, на 10 тысяч или на 1000 населения. Знаете, что влияет на покупку автомобилей? Все гораздо интереснее. Если мы посмотрим рывок 25-го года по непродовольственной торговле. Она так затухала, 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 потому что люди, ну, экономили, скажем так. Кредит особо не возьмешь, не разгуляешься, а крупную покупку, да даже гаджет. Люди привыкли, многие, покупать по кредитной схеме. И вдруг мы видим октябрь-ноябрь, и начинается мощнейшее оживление непродовольственной торговли. Ну, мощнейшая, это громко сказано. Она была типа рост 1,9, стала 2,7. Ну, не разгуляешься. Что случилось? А мы знаем, что утильсбор. И накануне утильсбора население, которое так не спешило по очень возросшим ценам брать китайские или отечественные автомобили, ну, оно взбодрилось и побежало. Кредиты давали далеко не всем, но люди, что называется, наскребали по сусекам, чтобы купить по цене, которая еще не взлетела. Но было отдельное место, на которое я смотрела с тихим просто изумлением. Что такое? Это Дальний Восток. Причем не весь, а Приморский, Камчатка, немножко Хабаровский. Я все пыталась понять, что ж там так растет непродовольственная торговля. И все-таки нашлись умные люди, которые мне дали подсказку. А вы говорите, мобилизованные контрактники. Да нет. Когда у вас крепкий рубль, и вам хочется машины, а отечественные или китайские по соотношению цена-качество вам сильно не нравятся, и возродился бизнес, пусть с пошлиной, то, что уже теперь пошлина, привозить ношеные китайские, ой, что я говорю, японские праворульки, и продавать. Они легально продаются. Это входит в товарооборот розничной торговли. Сейчас и это затухает. Я не знаю, там где что подкрутили, но уже такой динамики ближе к концу года нет. Но в первой половине года мне просто люди-дальневосточники подтверждали, что такой вот, такая тенденция появилась. Люди закупались праворульками японскими.
А насколько их много, учитывая, что они действительно стали появляться, в том числе в различных видеороликах, и вот я как раз хотел с вами поговорить о взаимоотношении между регионами. История, например, Забайкальского края и Бурятии, у них там один мост, его называют самый страшный мост Российской Федерации. Есть ролик, там много миллионов просмотров, там машина просто заезжает, и шаг влево, шаг вправо, там сантиметр, она упадет.
И это там, мост
там праворульные через... машины. Там многие ездят да. на праворульных машинах.
Так это еще старые праворульные. Ведь ношеная японка, она же может бегать еще лет 15. А репрессии на них, как вы помните, начались в конце нулевых только. Значит, этим машинам, которые еще на ходу, может быть, 15, 17, 18 лет. Это был абсолютно массовый бизнес, завоз. И этот завоз... слушайте, вы сильно меня моложе... Но я-то хорошо помню начало нулевых, когда до Урала праворульки, до Урала. А и в Москве бывало, чего видишь, праворульки. Сейчас уже как-то удивительно, да, а тогда это попадалось очень нередко. Поэтому он не вернется в полную, этот бизнес. Я думаю, что власть прикрутит краник, чтобы покупали отечественное. Ну, с них, я не знаю, как с них берется утильсбор. Я не знаю, берется ли он с ношенных, в смысле, бэушных машин. Тут уж увольте это к финансистам. Но суть в том, что люди пытаются найти любые способы оптимизировать по соотношению цена-качество то, что они приобретают. Но ведь правда, люди рациональны. Кто бы что ни говорил.
Про вот этот самый страшный мост России, кому интересно, можно этот ролик найти. Но это ведь такая удивительная история, что два больших региона, они практически между собой не соединены.
Ну, и... железная дорога, друг мой.
Железная дорога, а там мост работает. А это бывший железнодорожный мост, который стал автомобильным. Почему не решается проблема моста? Да, это достаточно дорогое удовольствие, но для регионов все-таки ну, не то, чтобы...
А можно я вам по-одесски, по-еврейски, что называется?
Давайте.
Задам встречный вопрос. А почему до города Якутска
не
мост строится? Сами понимаете, и никак до конца не достроится, потому что собирались в начале нулевых, потом, как вы понимаете, долго искали деньги, потом случился Крымский мост, на который перекинули расходы. И вот сейчас там мне сказали, что там уже частично как бы он, конструкция существует, но не видела, не знаю. Вот потому. Потому что Дальний Восток – это дорого, это мало людей. И это геополитически, видимо, не очень интересно. Уж скажу я несколько... Не политкорректно.
Нефтяные, нефтедобывающие регионы сейчас в какой ситуации находятся, учитывая цены на нефть, санкционное давление там, и так далее? Что
ну, во-первых, конечно, есть проблемы с доходами бюджета. Если мы берем вот исполнение бюджетов, консолидированных бюджетов регионов, то в Ханты-Мансийском округе доходы бюджета сократились на 13%. Это много. И это в рублях. Не забывайте, что бюджеты считаются без учета инфляции. Но он не один такой. Юг Тюменской области минус 15, Сахалин минус 12. Это все доходы. Коми минус 9, Ненецкий минус 12. Я беру только вот нефтегазовые регионы. Но и угольщиков с металлургами есть проблемы. Вологодская область минус 10, Кемеровская тоже. Оренбург минус 10. Там и газ, и нефть, и металлургия, все вместе. Ну вот так. Поэтому, когда у вас уменьшается объем доходов, а это были достаточно богатые бюджеты, тут что сказать, все понятно. Ну, приходится оптимизировать расходы. И я это вижу по тому, как себя ведут региональные власти в части расходов. Правда, делает это очень немного, очень аккуратно, но оптимизирует все-таки из несоциальных расходов, больше оптимизирует ЖКХ. У нас экономику по-разному, но если мы берем, все-таки смотрим на кто оптимизирует, но 26 регионов сократили расходы на нацэкономику, чтобы было понятно, что это поддержка отраслей экономики и дорожное хозяйство. Вот дорожные расходы – это почти половина всех расходов на нацэкономику. И вот 26 регионов начали это рубить. Кто угодно, но только не Москва. В Москве расходы на нацэкономику выросли на 32%. Поэтому, вот знаете что, я называю цифру плюс 17, да, ну, вроде неплохо. Но там Москва сидит. И эта Москва, если взять все расходы на нацэкономику, больше четверти общего их объема – это будет Москва. Поэтому динамика Москвы, конечно, очень влияет на общестрановые показатели. Поэтому вот такая история. Что еще сокращают? В ЖКХ, да, отчасти. Но, вы знаете, практически никто не трогает удивительный вид расходов, который называется благоустройство. Видимо, вот с этим, как это, с долгим объяснением, что качество жизни в городе – это лавочки, фонтаны, ну вот все, что понимается при малых деньгах, при малых.
Благоустройство,
да. Москва похорошела за большие деньги. 13% всех расходов бюджета Москвы – это расходы на благоустройство. Знаете, не сравнивайте Божий дар с яичницей. Песня про Москву продолжается. 13% всех расходов. Это огромные цифры. Но я про другое. Про то, что не сокращают. Видимо, этот KPI, вот этот вид городской среды, да, в основном же в городах это происходит, он хорошо сидит в головах чиновников или этот KPI очень строгий. По социалке все было нормально до сентября, а вот сейчас, ближе к концу года, я начинаю несколько беспокоиться, скажем так, за здравоохранение. Потому что до сентября включительно все социальные расходы, это образование, здравоохранение и социальная политика, она же соцзащита, росли быстрее инфляции. И вот сейчас мы видим, что здравоохранение уже только плюс 6%. Но инфляция, конечно, может сейчас тоже ближе к 6 с копейками. Но согласитесь, ну, если образование плюс 13, социальная политика плюс 20, то плюс 6 по здравоохранению мне, честно говоря, не нравится. Я очень мягко выражаюсь.
А фармацевтика? Опять же, импорт.
А это не входит. Значит, что такое расходы на здрав? Вот то, что мы называем зарплата врачей и лекарства, это фонды обязательного медицинского страхования. Я их посмотрю по итогам за год, по субъектам, это территориальные фонды обязательного медстрахования. Вот там зарплата и лекарства. А это содержание, ремонты, коммуналка медицинских учреждений. Но все то, что как бы обеспечивает просто инфраструктуру здравоохранения. И вот такое вот секир-башка. Ну, плюс 6 – это просто… Знаете, чтобы вам было понятно, когда был ковид, ох, расходы на здравоохранение выросли на 2/3. Может, решили, что слишком много, и так потихонечку теперь Ну, надо посмотреть. Ну, 11 регионов просто сократили расходы на здравоохранение. Их доля-то не такая большая. Если взять бюджеты, консолидированный бюджет регионов, на здрав 8%. Но для сравнения, образование 24%. Потому что это школы, детсады, начальный проф, средний профессиональный. Это все на регионах. Вот. И соцполитика вторая по расходам. 21% всех расходов бюджета. Поэтому вот, понимаете, как бы это вежливо сказать, порубить социалку регионы не могут. Потому что это базовые нужды, базовые услуги. Я все была уверена, что сейчас будут подкручивать вниз расходы на нацэкономику. Посмотрела, какие регионы, что, как, куда. Ну, как бы вам это сказать? Если 26, я, да, все, что я вам рассказываю, я забыла сделать галочку. Без новых территорий. Все это как бы старорежимная территория Российской Федерации. И если 26 из 80 с небольшим, ну, вы понимаете, что это не так много. Не так много сокращений. Посмотрим, декабрь впереди. Но должна вот очень четко сделать как бы пометку. Вот я выступала, рассказывая о первом полугодии. И там 62 региона было в дефиците. 62. Сейчас в дефиците 47 регионов. То есть ситуация стала малость улучшаться. Что произошло? Первое и важное. Все-таки федеральный бюджет добавил трансферт. Худо-бедно, но плюс 8%. Это неплохо. Беда в другом. Я стала внимательно смотреть, кому и сколько. И когда я увидела, что все регионы, за исключением двух, у которых заметно сократились доходы, им еще и трансферты убавили. За что? Плюс был только у Сахалина и у Тюменской области юг. Им трансферты добавили. Все остальные – Вологда, Кемерово, Кострома, Ненецкий, Оренбург, Коми, Ямал – им трансферты убавили. Вот я не понимаю до конца логику, да, принятия решений для поддержки региона. Потому что у них действительно тяжелая ситуация. Но в Коми налог на прибыль упал в два раза. В остальных нефтегазовых падение на 30-40%. Им не выкарабкаться самостоятельно. Это совершенно понятно. Но будем смотреть. Может, к концу года что-то добавят. Но как-то у меня есть по этому поводу некоторые сомнения. Уж извините.
Чеченская республика, которую мы с вами обсуждаем.
Не обижают.
То есть там,
сейчас я не,
там все я по не классике.
Я не посмотрела специально, мне сейчас уже надо Excel-ную табличку открыть. Но по памяти я глянула, когда считала, по-моему, плюс 8 или плюс 9 трансферты. Но не обижают. Есть места, которые обижать, наверное, не надо. Так считается. Летом еще был минус 1. А сейчас вот как-то так уважили. Можно так по-русски сказать? Уважили.
Если
Но
говорить...
все равно огромная дотационность, она же никуда не девается. Вот как бы мы ни считали, эти темпы, проценты, но когда у вас доля федеральной помощи больше 80% доходов вашего бюджета, а это Ингушетия и Чечня. Ну вот уже чего обсуждать? Уже так все понятно. Больше 80%.
Какой из регионов приближается к Ингушетии и Чечне по этому показателю? То есть кто идет? И с каким отрывом от?
Дальше другие северокавказские республики. Дагестан, по-моему, 70, остальных 60-65 примерно так. Раньше были так называемые новые территории, но сейчас там поменялась просто система, и у них значимое поступление налога на доходы физлиц. И у них уже дотационность, ну, где-то 50, ну, кроме, по-моему, Кенс там самой южной, Херсонской, да. А у остальных там 55 плюс-минус за счет того, что огромное количество людей, работающих там, платят по организациям, зарегистрированным на их территории. Ну, это как бы, давайте так, это бухгалтерский способ. Можно я так аккуратно скажу? Но сейчас у них гораздо ниже дотационность.
Что касается вот Алроса, я уже упомянул, алмазы, они сейчас... то есть про золото слышно, про серебро слышно, про алмазы. То есть насколько это сейчас важное направление?
Смотрите, там все хитро. Дело в том, что когда накануне наказания в виде санкций на экспорт алмаза, японские... Господи, у меня сегодня точно с головой будет провал. Индийские гранильщики очень активно дозакупились заранее, чтобы проблем не было. И в 2025 году, большую часть года, они покупали мало, потому что у них большие были запасы. Вроде бы сейчас они стали покупать больше. Как маркируются эти алмазы? Как определяется их происхождение? Но Евросоюз не так давно сказал, что он пока не в состоянии определить страну происхождения уже ограненных в Индии алмазов. Поэтому ничего личного, только бизнес. Меньше будут запасы, еще купят. Как бы так. Другое дело, что, насколько я читала, американцы стали меньше закупать бриллиантов, перешли, видимо, на... Как это? Нельзя назвать сберегающим поведением. Наверное, другие стандарты, что обручальное колечко или там венчальное какое-то, не знаю, не обязательно алмазное. Но посмотрим. Потому что китайцы стали больше закупать этой продукции. Там средний класс огромный. Поэтому доход уменьшился, без сомнения, в Якутии. Но не алмазы там главное. Нефть, газ, уголь. Алмазы были главные. Сейчас экономика Якутии существенным образом поменялась. И она стала нефтегазодобывающей, в ней сильно расширился угольный сектор. Там добыча разных полезных ископаемых обеспечивает ей доход. Но должна сказать, сейчас посмотрю по падениям, что у нас там будет. Но она не попадает в самые проблемные по доходам. Но налог-то на прибыль там упал процентов на 25-30 тоже. Все добывающие регионы, у них у всех проблем. Потому что цена на нефть и газ понятна. С углем проблемы понятны. Как следствие, падает прибыльность и поступление налога на прибыль в бюджеты субъектов федерации. Вот примерно так.
А золотодобытчики, о чем мы тоже частично уже говорили, учитывая, как резко выросла цена, а есть ли вероятность того, что это, не знаю, использовать слово «золотая лихорадка» не хочется, но тем не менее, насколько это перспективное направление для развития?
Смотрите, если говорить о пополнении бюджета Чукотки, крупный золотодобывающий регион, там же не 70% дотационность, а где-то 60+, давайте вот так скажу. Причина очень простая, невероятно дорогая жизнь, и бюджет тратится на 30 с лишним процентов просто на коммуналку, на ЖКХ. Иначе люди не потянут стоимость жилищно-коммунальных услуг. Дальше. Насколько это доходно? Я не знаю, как там оформляется цена. И вы же понимаете, что маржа может переходить трейдерам еще куда-то. На месте добычи это будет по какой-то очень номинальной стоимости. Но! Когда из Чукотки ушла компания Highland Gold, потом ее перекупили россияне, но когда она ушла, промышленное производство Чукотки грохнулось на 30%. Это был конец 2022 года, я это хорошо помню. Или начало 2023, на 30%. То есть роль золотодобычи, конечно, огромна.
Структура ВПК меняется как-то за последние? Вы сказали о том, что там произошло некоторые изменения, как я понимаю.
Я это могу судить только по косвенным признакам. Упаси Господь, я про ВПК ничего не знаю.
Специальные транспортные изделия, да? Там,
Нет. Это называется, давайте так. Готовые металлические изделия, кроме... прочие транспортные средства и компьютеры, радиотехника и какое-то оборудование. Три большие акведовские группы. Темпы роста у всех, у готовых, по-моему, и у радиоаппаратуры плюс 13%, то, что нам говорит Росстат. А вот то, что ходит или летает, по-моему, это называется прочие металлические изделия, там за 30%. А чисто радиолокационная, радионавигационная аппаратура, тоже данные Росстата, за 60% рост. Так логика же очень простая. То, что менее металлоемкое, требует меньшего количества металла. Согласны?
Ну, конечно.
А то, что летает, как бы вот и крыльями машет, оно не металлоемкое. Поэтому наверняка я думаю, что есть как бы некоторый, ну, медленный рост спроса на металлоемкое. Вот я вот так бы аккуратно попыталась сказать. И огромный рост спроса на радиолокационное, радионавигационное и то, что, ну, давайте так, по-русски это беспилотник называется. Вот на это все спрос, насколько я понимаю, огромен. Судя по тому, как мы смотрим и читаем прессу татарстанскую, какие зарплаты там у людей, собирающих это оборудование. Да, видимо, это, как это называется в бизнесе? Лидеры спроса. Сказали мы несколько грустно, да, лидеры спроса. Наверняка что-то меняется, но опять же это к военным специалистам. Я сужу еще раз, только по металлоемкости. Все, что я могу косвенно понять.
А гражданский авиапром, потому что была презентация нового самолета?
Все минус. Я не стала вот сейчас, готовясь к передаче, выписывать данные Росстата, но мне надоело, я каждый месяц их считаю. Давайте я так скажу. Хуже, чем в октябре, не стало. Вот то, что сформировалось примерно с лета, а я каждый месяц, как Бобик, исправляю свои графики по последним данным Росстата. Вот сейчас январь-ноябрь. Ну, практически то же самое. Все гражданское машиностроение в номенклатуре Росстата показывает отрицательную динамику. Чуть помягче подшипники, там где-то минус 4, да, и металлорезущие станки, но все эти экскаваторы, грузовые автомобили, вагоны пассажирские, вагоны грузовые, что там у меня еще, тракторы, да, но все это в диапазоне от минус 8-9 до порой даже 20 и более процентов спада. Ничего не меняется. Вот так бы сказала, хуже не стало, но вот как оформилось уже где-то, явно по статистике, к лету 25 года. Ну, так примерно вот в этих минусах и сидит. Я не знаю, какие виды гражданской продукции. В номенклатуре Росстата их практически других нету. Вся практически продукция лесопереработки маленьких, подчеркиваю, небольших, единиц процентов, но в минусах, кроме картона, ну, там бумаги немного, картон в основном, упаковочный материал. Вся продукция строительных материалов по всей номенклатуре, от кирпичей до плитки, до бетонных стен, в минусах. Плитка в сильном минусе, остальные там, ну, 3-5%. Вся черная металлургия в минусах. И ничего не меняется с лета, понимаете? Я уже себя чувствую, у меня, правда, одежка неподходящая, я себя чувствую попугаем, который без конца повторяет примерно одно и то же. Вот оно как оформилось, к лету уже точно. Так примерно вот в таком состоянии и находится. Только нарастает спад выпуска легковых автомобилей. Было там летом минус 4, сейчас уже по памяти где-то минус 15, а по конкретному АвтоВАЗу будет точно хуже. Но давайте я вам хорошую новость скажу. Китайцы пришли. Я делаю вот такой вывод, глядя на динамику промышленного производства двух автотранспортных регионов – Калужской области и Калининградской области. Они сильнее всех падали в 2022 году, когда уходили иностранные производители автомобилей. И сейчас у них очень пристойный в 2025 году рост. Если мы берем обрабатывающую промышленность, Калининградская – плюс 13%, Калужская – плюс 14. И вот, судя по всему, я уже в прессе прочитала, не то в «Коммерсанте», не то в РБК, что наладили сборку в Калининграде трех видов китайских автомобилей. Ну, понятно, что она крупноузловая, там вопросов нет. Но считается это промышленное производство, машинка целиком. И такой же рост Калужской области отчасти связан с тем, что, видимо, на конвейер стали и в каких-то уже в десятках тысяч сборка китайских автомобилей. Потихоньку стали как-то вот подлаживаться к изменившимся обстоятельствам.
2026, я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, тем более в наше время, когда вообще ничего нельзя прогнозировать. Но тем не менее, какие у вас ожидания вот этого года и на что вы планируете обратить пристальное внимание в своей сфере?
Первое. Мы не понимаем, это уже вот дно или еще немножечко будет хуже. С большой вероятностью еще немножечко будет хуже. Но никакого обвала я не предполагаю. Вы знаете, это подстройка экономики регионов к изменившимся обстоятельствам. Ну, в Кемеровской области там точно, наверное, еще будет сокращаться добыча угля. Ну, они не могут столько продать, но нельзя столько добывать. Дальше. Я пока не понимаю, как перестроится нефтяная промышленность и, стало быть, нефтедобывающий регион. Пока они перестраиваются просто то, что было под лейблом «Лукойл» или «Роснефти», теперь, может быть, под лейблом менее крупных компаний, не попавших под санкции. Ну, дружеская взаимовыручка. Как пойдет дальше, мне сказать трудно. Но и здесь я не вижу никакого сильного снижения. Очень постепенно. По машиностроению. Я не думаю, что 26-й год в гражданском машиностроении что-то переломит. Но нет к этому никаких оснований. Просто непонятно, какие драйверы могут быть роста. По рынку труда. Будет расслаиваться территориально и по отраслям. Те отрасли, которые чувствуют себя не здорово, а их немало, я их перечислила, будут вводить либо сокращенную рабочую неделю, потому что, а маленькие будут закрываться. Мне уже рассказали, что, например, поскольку такой динамики спроса на одежду, в данном случае я имею в виду скорее спецодежду, уже нету, я по темпам вижу, что это не в разы, а там 13-15% рост всего лишь, стали закрываться малые предприятия швейные. Они не получают заказ. Поэтому вот знаете, что будет важно точно? Как повлияет даже не повышение НДС с 20 до 22, нет. Мне очень важно будет посмотреть, как повлияет распространение НДС на малый бизнес. И вот там у меня есть ощущение серьезных рисков. Не только для бизнеса, но и для бюджетов регионов. Есть такое понятие – налоги на совокупный доход. Это один из видов налогов. 90% – это упрощенка. И вот эту упрощенку сейчас заставят, как вы понимаете, платить НДС. И вот я буду очень внимательно следить за бюджетами Ивановской, Калининградской области, Краснодарского края, Ростовской области, где доля этого налога, налогов на совокупный доход – 11-13% всех налогов. И вы понимаете, что они уже столько не получат. Вот здесь будем смотреть. Я вообще не очень понимаю, с какой целью было так рубить малый бизнес. Но давайте на финал я вам скажу веселую историю. Есть такая очень хитрая территория страны. Когда-то ей управлял господин Илюмжинов. И он там сделал налоговый рай. Наверное, вы помните.
Начало это Калмыкия.
Да, это Калмыкия, Чиз-Сити. Они повторили эту историю. Версия Light. Они сделали 1% налог на совокупный доход. Регионов правее вилку менять. И туда народ побежал регистрироваться. И знаете ли вы, что в Калмыкии доля налогов на совокупный доход 24% всех доходов бюджета. Не 11, не 13, 24. И вот как они будут входить в 26-й для меня? Ну, вы хотели, ребят, схитрить? Ну, вот получилось то, что получилось. Посмотрим.
Ну, что ж,
давайте так, будет очень по-разному. Вот еще раз, ни одной монохромной картины мы не увидим. Будет очень по-разному. Поэтому я буду внимательно смотреть, рассказывать, что происходит, и понимать, что тем или иным макаром как-то будут адаптироваться. Вопрос в чем, куда и как. Вот это самое интересное.
Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас за то, что вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи. Еще раз с Новым годом. Всего доброго.
Новым годом. До свидания.